Глава 11. Осторожно, Чечня. Положение Елисея Юрьевича Смирнова в иерархии служб ФСБ и звание полковника позволяло ему пользоваться всеми экстренными каналами связи и мобильного передвижения по стране. Лишь оказавшись в багажном отсеке военно-транспортного самолета, летевшего из подмосковной Кубинки в Чечню, Тарас смог оценить важность персоны учителя, получившего зеленый коридор на любую помощь спецслужб в пределах действия особых полномочий. Отказываться от компании ученика Елисей Юрьевич не стал, но предупредил, что самостоятельная деятельность Тараса в Чечне исключается. В противном случае лучше остаться дома. И Тарас вынужден был согласиться, понимая чувства учителя, потерявшего сразу двух самых близких людей. Ночь не помешала полковнику Смирнову организовать свой отлет в Чечню буквально за полтора часа. Уже в 2 ночи, 11 апреля, учитель и ученик были на военном аэродроме в Кубинке, а еще через час вылетели на Ан-12 с бортовым номером 333 в сторону Чечни вместе со взводом подмосковного спецназа, сопровождавшим какой-то секретный груз. Тарас не взял с собой ничего, кроме смены белья, кроссовок и некоторой суммы денег. Одет он был по-походному, темно-синие штаны полуспортивного кроя, всепогодные ботинки с особой гибкой подошвой, обтекающие камни, свитер и куртку. Елисей Юрьевич надел строгий черный костюм и светлый плащ, выводящий его в ранг лица, имеющего право приказывать. И Тараса не удивляла реакция вовлеченных в их орбиту людей, беспрекословно подчиняющихся учителю. Транспортник Ан-12 не имел особых удобств для переброски людей, поэтому двум новым пассажирам пришлось лететь вместе с бойцами спецназа, молодыми, энергичными, уверенными в себе и необремененными житейскими заботами. Они расселись по лавочкам вдоль бортов, устроив оружие между колен, и Тарасу с Елисеем Юрьевичем не оставалось ничего другого, как пристроиться к спецназовцам в конце салона. Командир корабля предложил было полковнику место в кабине пилотов, но тот отказался. Поэтому так и летели. Слева от Тараса команда, справа учитель и еще дальше контейнеры с грузом. Сначала Тарас прислушивался к разговору молодых ребят, доносившемуся сквозь гул винтов. Речь шла о шашлыках и о напитках, которыми их следовало запивать. К примеру, шашлык из баранины стоило запивать не вином, а более крепкими или горячими напитками, как утверждал один из участников спора. Тарас шашлыки не ел, поэтому предмет спора был ему безразличен, хотя он и знал, что парень, ратующий за горячее питье, прав. Бараний жир – самый тугоплавкий из жиров. Организм человека может переработать его только в жидком состоянии. А соки или минералка, которыми многие разбавляют водку, могут заморозить жир, что непременно ведет к диспепсии, то есть вульгарному несварению желудка. Перестав прислушиваться к спору справа, Тарас попробовал было осторожно расспросить учителя о подробностях теракта, в результате которого погибли его жена и мама, но успеха не добился. Елисей Юрьевич молчал, откинувшись к стенке кабины, полузакрыв глаза, уйдя мыслями в себя. Впрочем, причин нападения на русских жителей Чечни можно было не выяснять. Все еще не пойманные полевые командиры разного калибра, но одинаково безумные, до сих пор пытались дестабилизировать обстановку в республике, терроризируя русскоязычное население, убивая русских женщин, детей и стариков. то есть тех, кто гарантированно не мог дать им отпор. И федеральная власть до сих пор не могла или не хотела найти способ борьбы с этими подонками, проклятыми богом и людьми. Тараса в этом деле больше всего возмущала позиция силовиков, утверждавших, что им прекрасно известно, где прячутся главные идеологи джихада, войны до победного конца, Басаев, Хаттаб, Гилаев и Масхадов. Но во избежание больших потерь среди военных, операции по уничтожению главарей бандформирований невозможны. По мнению Тараса, здесь играли основную роль либо очень большие деньги, либо политика. Кому-то в федеральных верхах было выгодно, чтобы война в Чечне продолжалась. Незаметно для себя он задремал и увидел сон, который уже снился ему с разными деталями и подробностями. Перед ним вдруг открылась дверь, светящаяся, как голубой лед, и он вошел в огромный темный храм, колонны которого в виде гигантских каменных идолов, странной человеконасекомообразной формы, поддерживали готический купол потолка. Дальняя стена храма казалась зыбкой, как пелена тумана, и сквозь нее иногда проступали очертания человеческой фигуры или светящееся лицо с внимательными лучистыми глазами. Женское лицо, по оценке Тараса. В центре зала стоял гигантский трон из переливающихся цветами радуги драгоценных камней, а напротив, на возвышении, напоминающем массивный каменный пюпитр, лежала книга в толстом переплете. Оглядевшись, ощущая живую тишину храма, Тарас приблизился к трону. Потом, с недаемым любопытством и ожиданием чудес, забрался на сиденье пятиметровой высоты и взглянул на книгу. Тотчас же на ее обложке проступила светящаяся золотистая надпись «Свод повелеваний». Откуда-то пришел громыхающий, но полный чудесного звона и силы голос. «Это книга основ мета-языка. Ты готов к восприятию истины?» «Готов», — после паузы подтвердил Тарас, чувствуя дрожь в коленях. «Подойди!» Тарас приблизился к трону. С тяжким гулом, так что содрогнулись стены и пол храма, книга раскрылась. На черном листе за обложкой высветились призрачным зеленым светом три изумительно красивые сложные руны. Холодея, Тарас прочитал вслух. «Здраво, живо, добро». Черная страница растаяла, но руны с нее перетекли на следующую страницу, коричневого цвета. К ним прибавились еще три, такие же волшебно живущие, прекрасно вычерченные руны. Тарас продолжал читать. «Слава, право, веди». Превратившись в дым, исчезла и эта страница. На следующей, бордовой, сначала появилось одно слово. Потом под ним текст, буквы-символы которого то и дело вспыхивали золотом, так что текст играл огнями, как россыпь золотых монет. Однако на этот раз Горшин не смог прочитать ни одного слова, в том числе название главы, несмотря на знакомые буквы старославянской вязи. «Что бы ты хотел понять, осознать?» — наполнил о себе чарующий женский голос. Одновременно с ним из туманной пелены в конце зала проступил величественный женский лик, лик богини. Тарас, открыв рот, замер. Такого красивого лица он еще не видел в жизни. Его появление было сродни удару по голове. «Итак, смелее!»
«Я хотел бы овладеть искусством метабоя», — промямлил он.
На лик богини упала тень. Пелена тумана взволновалась, окрашиваясь в оранжевый цвет, скрыла женское лицо. Голос дрогнул, отдалился, стал сожалеюще печальным.
«Ты придаешь слишком большое значение боевым искусствам, идущий. Боевое искусство не заменяет мировоззрение. На мир надо смотреть шире. Ты даже не смог прочитать вводящее повелевание, мудро. Оно — основа отношений ко всему живому.
Я хотел... Я понял.
Знание некоторых ключей смысла еще не дает тебе права повелевать словами и явлениями. Мы поговорим в другой раз, когда ты прозреешь. Прощай.
Подождите, испугался Тарас.
Кто вы?
Я уже видел вас во сне.
Сон, сну, рознь.
Я Алконост, посланник Энфарха.
Удачи тебе, незавершенный.
Голос истончился, пропал. Зал храма подернулся дымкой, стал таять, распался на струи дыма от непонятной вибрации. Тарас проснулся, судорожно схватившись руками за сиденье. Самолет дрожал и раскачивался, попав, очевидно, в область турбулентных завихрений. Потом пошел ровнее. Спецназовцы сопровождения продолжали спорить. Теперь уже по поводу каких-то приоритетов в области живописи. Изредка сквозь гул доносились фамилии художников: Малевич, Чурленис, Рерих. Тарас встретил взгляд учителя и виновато улыбнулся. Уснул нечаянно. Елисей Юрьевич продолжал оценивающе смотреть на него. И Тарас вдруг, помимо своей воли, рассказал ему свой сон. Елисей Юрьевич кивнул.
Это зонг, наведенное пселение. Я это почувствовал. Ты в фокусе интересов Энфарха.
Это плохо?
Нехорошо, неплохо. Если Энфарх почувствует, что ты идешь не туда...
Он меня ликвидирует?
Что ты, бог с тобой, сдвинул брови Елисей Юрьевич. Он и дьявол по разной стороне баррикад. Энфарх всего лишь координатор круга. Верховный хранитель, а не судья и не палач. В случае твоего своеволия тебя просто отключат от хроник.
От астрала?
Астрал — это еще не хроники. Это скорее искажение реальности, обход истинного знания. Не увлекайся походами в него.
Сбитый с толку Тарас недоверчиво посмотрел на учителя. Но тот не шутил, пребывая в состоянии тоскливой отрешенности и ожидания. Можно было позавидовать тому, как он держится. И Тарас внутренне поежился, вдруг еще раз осознав, какая причина погнала их ночью на другой край земли. Сам он тоже терял близких. Отца, двух дедов и бабушку, других родственников, дошедших до края жизни. Но все они умерли от старости, естественной смертью или от болезней, исключая отца-шахтера, погибшего во время взрыва газа под землей. И потеря их не казалась чрезвычайным событием, хотя и была нежелательной. Случай с учителем был качественно иным. Самых близких ему людей убили. И он ничего не мог сделать, находясь в тот момент далеко от них. Тарас почувствовал волну ненависти к неведомым убийцам, и поклялся в душе, что сделает все, чтобы воздать им по заслугам.
Она была такая мягкая и несамостоятельная, заговорил вдруг Елисей Юрьевич с легкой грустной улыбкой на губах, глядя перед собой отсутствующим взором. Мы плыли на теплоходе в Туапсе, начался пожар. Все бросились к шлюпкам, началась паника. А она стояла у борта, прижав кулачки к груди в каком-то старомодном блестящем плащике. Елисей Юрьевич снова улыбнулся. Тарас замер, понимая, что учитель сейчас находится далеко отсюда, в своем прошлом. И в глазах ее стыла такая печальная покорность судьбе, что я не мог не остановиться. «Прыгай!» — кричу. А она вздрогнула, посмотрела удивленно. И в ответ тихо и беспомощно: «Я плавать не умею». Я сгреб ее в охапку и в воду. Так и познакомились. Ей было тогда 19 лет. А прожили мы вместе 40 с лишним. Тарас молчал. Собеседник учителю был не нужен. Он разговаривал сам с собой. Елисей Юрьевич закрыл глаза, привалился спиной к стенке салона и замолчал. Тарасу очень хотелось прижать его к себе, сказать что-нибудь ободряющее, однако делать этого он не стал. Учитель не нуждался в утешении. Вскоре самолет снова затрясся, снижаясь, сделал круг над аэродромом у столицы Чечни и приземлился. Первыми из него выбрались Елисей Юрьевич и Тарас, попрощавшись с пилотами. За ними начал высаживаться притихший спецназ. Небо над аэродромом было затянуто тучами. Утро занималось холодное и мглистое, дул пронизывающий ветер, и парни ежились, отворачиваясь от ветра, не умея регулировать внутренний теплообмен, как это делали Тарас и учитель. Гостей из Москвы у «Черной Волги» с грозненскими номерами ждали двое мужчин. Один из них, плотного телосложения, черной кожаной куртки, лысоватый, пожал руки прилетевшим, кивнул на «Волгу». «Садитесь, поехали». Гости уселись. В теплом салоне «Волга» тотчас же тронулась в путь, пересекла территорию аэродрома и выехала на шоссе, соединяющее аэропорт с Грозным. За машиной сразу пристроился БТР-сопровождение, а вперед вырвалась Нива дорожного патруля, что говорило не столько о возможности нападения боевиков, сколько об уважительном отношении к гостям. Мужчина в куртке сел рядом с Елисеем Юрьевичем, и они заговорили о чем-то, понизив голос. Видимо, встречал гостей сотрудник местного отделения ФСБ, знавший Елисея Юрьевича в лесу. Рассвело, когда небольшая колонна миновала блокпост на въезде в Грозный, достигла окраин столицы Чечни и снизила скорость. Бронетранспортер отстал. Шедшая впереди машина ДПС посигналила и тоже отвалила в сторону. Дальше «Волга» ехала по улицам города без сопровождения, ничем не выделяясь среди редкого потока автомобилей преимущественно отечественного происхождения. Тарас не был в Грозном ни разу, поэтому с мрачным интересом осматривал улицы, отмечая появление новых трех- и пятиэтажных домов, а также читая вывески магазинов. Судя по их количеству, жизнь в городе налаживалась, несмотря на постоянную угрозу нападения боевиков-камикадзе, готовых во славу Аллаха подорвать себя и кучу народа. Свернули на улицу Ленина, подъехали к двухэтажному зданию главного корпуса больницы. Открылись решетчатые ворота, «Волга» заехала во двор больницы. Мужчина в черной куртке повел гостей к одноэтажному строению на территории больницы, на котором косо висела табличка «Морг». Здесь их встретил худой лохматый чеченец в белом халате, открыл дверь. Зашли внутрь. Помещение с цинковыми столами неожиданно оказалось стерильно чистым. Столов было с десяток, и на каждом лежали под простынями тела мертвецов. Работник морга откинул простыни с двух тел, отступил в сторону. Елисей Юрьевич подошел к столу, замер, наклонившись над телом жены. Потом уткнулся лицом в ее грудь и снова застыл. Приглянувшись, Тарас и сопровождающий их особист вышли из морга. «Как это случилось?» — глухо спросил Тарас. «Они возвращались с рынка», — таким же глухим голосом нехотя ответил мужчина в куртке. «Их встретили в переулке, недалеко от автобусной остановки. Подъехала старая четверка без номеров. Из нее выскочили двое и открыли стрельбу из автоматов. Две очереди». «Бандитов задержали?» Мужчина скривил губы. «Как же задержишь таких? Свидетелей было трое, но они запомнили только машину и то, что нападавшие якобы были в камуфляже и в масках. По таким предметам в городе можно задерживать каждую вторую машину и любого собраться в комбезе». «Но ведь должны же быть какие-то следы, зацепки Неужели свидетели ничего больше не разглядели?
Лысоватый особист смерил Тараса взглядом.
Вы из конторы?
Тарас понял, что речь идет о ФСБ.
Нет.
Тогда не задавайте лишних вопросов, молодой человек. Может пострадать язык, в прямом смысле. Тут все живут по волчьим законам. По волчьим же и умирают.
Коллега Елисея Юрьевич отошел.
Тарас вздохнул, понимая его чувства.
Он и сам с осторожностью отнесся бы к человеку, задающему вопросы о свидетелях на территории Чечни.
Елисей Юрьевич вышел через несколько минут с каменным, ничего не выражающим лицом.
Поехали.
Куда?
Сначала в комендатуру. Договоримся о перевозке моих.
Елисей Юрьевич запнулся.
О перевозке тел на аэродром.
Он вдруг с тихой тоской ударил кулаком ладонь.
Я же говорил им, не выходите лишний раз из дома, собирайте вещи и уезжайте.
А мама уперлась, я здесь родилась, здесь и...
Он умолк, тяжело дыша,
с видимым усилием справился с собой.
Лицо Елисея Юрьевича снова приобрело каменно-бесстрастное выражение.
Извини, что не сдержался, как видишь, люди круга не более, чем люди.
«Я понимаю»,
— тихо обронил Тарас.
Елисей Юрьевич болезненно усмехнулся, разглядывая его запавшими глазами.
И Тарас убежденно добавил,
«Мы их найдем».
«А вот это лишнее», — твердо проговорил Елисей Юрьевич.
«Выбрось это из головы. Расследованием занимаются компетентные органы, это их прерогатива. Мы приехали сюда не ради мести. Понял?»
Тарас вздрогнул.
Учитель прочитал его мысли.
«Ты понял или нет?» – спрашиваю.
«Понял», – кивнул Горшин, стискивая зубы.
Елисей Юрьевич еще раз смерил его оценивающим взглядом, отвернулся и зашагал к машине.
Из-за туч выглянуло солнце, заявляя об улучшении погоды.
Но Тараса это не обрадовало. Он знал, чем будет заниматься в Грозном, после соблюдения всех формальностей по отправке груза 200 в Москву. Весь день они провели в переговорах с разными ответственными лицами Грозного и встречах с людьми разных возрастов, званий, полномочий в разных концах города. Не без напряга им удалось договориться с военными летчиками о доставке тел жены и матери Смирнова в Москву. И лишь в больнице случилась заминка, едва не переросшая в инцидент. Главврач больницы Хусаин Барзоев наотрез отказался выдать тела из морга до выяснения обстоятельств убийства, как он туманно выразился, хотя на руках у Елисея Юрьевича находилось предписание мэра Грозного о содействии особому представителю из Москвы всем, к кому он обратится за помощью. Получив отповедь санитара, не пустившего их в морг, Елисей Юрьевич и Тарас направились к главврачу на прием. Хусаин Барзоев оказался немолодым человеком с темным костистым цветом лица, на котором выделялись усы и кривой нос. Глаза у главврача прятались в глубоких глазницах, и определить их цвет казалось делом нелегким, хотя изредка они вдруг светлели и становились по-истребиному зоркими. Выслушав посетителей, он коротко с акцентом сказал:
«Забрать погибших нельзя. До выяснения обстоятельств гибели. Вопросы еще есть?»
«У меня разрешение мэра», — хладнокровно сказал Елисей Юрьевич, доставая сложенный в четверо лист бумаги с подписью и печатью.
«Здесь я хозяин»,
— тем же непреклонным тоном бросил Барзоев.
«И будет так, как я сказал».
«Не надувай щеки, лопнут!» — не выдержал Тарас.
«Читать умеешь?»
«Спокойно, граф», — посмотрел на него Елисей Юрьевич недовольно. «Человек просто не понял, что ему требуется всего лишь выдать убитых».
«Ахмед!»
— повысил голос Барзоев, сверкнув недобрыми глазами. По всему было видно, что русских он не любит и готов идти до конца, хотя причин для такого поведения, в общем-то, не существовало.
кабинет ввалился могучего телосложения чеченец, похожий на известного всем террориста Басаева. Бритая голова, усы, борода по грудь, волчьи глаза. Одет он был во все черное, кроме коричневых ботинок с высокой шнуровкой. «Проводи гостей до выхода», — приказал главврач. Тарас шагнул к вошедшему, сделал медвежью стойку и качнул маятник, вызывая волну страха и бессилия. Ахмед Басаев отшатнулся бледнее. Тарас подтолкнул его к двери. «Вас здесь не стояло. Ждите в приемной». Дверь за помощником главного врача закрылась. Елисей Юрьевич шевельнул бровью, выражая тем самым неодобрение действиям ученика, повернулся к опешившему Борзоеву. «Я думаю, нет смысла вызывать сюда спецназ. Или вы будете настаивать?»
«Я тоже могу вызвать».
«Велик приказ, да мал начальник», — усмехнулся Тарас. Главврач опомнился, пригладил волосы, глянул на дверь, на Тараса, наткнулся на его ледяной взгляд и вздрогнул.
«Что ж, может, мы и договоримся.
Кто эти люди, вы говорите?» «Моя мать и жена», — тяжело сказал Елисей Юрьевич.
«Понимаю ваши чувства». Главврач сделался вежливым. «Давайте бумагу».
Он взял из руки Елисея Юрьевича письмо мэра, прочитал, покосился на Тараса и снял трубку телефона.
«Шамиль, оформи документы на выдачу убитых, да, на женщин, что вчера провезли».
Он повернулся к москвичам. «Можете забирать».
«Их заберут завтра утром», — сказал Елисей Юрьевич. «С вашего позволения, я зайду в морг».
«Это против наших правил, но я вам разрешаю. Ахмед!»
На пороге возник тот же бородатый чеченец.
«Проводи гостей на территорию. У них распоряжение большого начальства».
Ахмед молча посторонился, косясь на Тараса. Было видно, что он его боится по-настоящему. Пси-атака Горшина оставила в душе чеченца неизгладимый след. В морг Елисей Юрьевич зашел один, не пустив ни Тараса, ни сопровождающего. Пробыл там 10 минут и вышел с каменным неподвижным лицом. Лишь взгляд его, слепой и сосредоточенный на внутреннем переживании, выдавал душевную боль этого сильного человека. За воротами их ждала знакомая «Волга» с тем самым чекистом в кожаной куртке, который встретил их на аэродроме. Садясь в машину, Тарас обратил внимание на остановившуюся в отделении десятку серого цвета с затемненными стеклами, но тут же забыл о ней. Голова была забита размышлениями о том, как найти и покарать убийц семьи учителя. «Куда тебя?» — спросил человек в куртке, обращаясь к Елисею Юрьевичу. «Может, поедем ко мне?»
«Да не хотелось бы стеснять», — проговорил Елисей Юрьевич отсутствующим голосом. «Мы лучше переночуем в гостинице или в комендатуре».
«Да никого вы не стесните. Сын уехал, у дочки своя комната. Мама и Дина будут только рады гостям». Чекист тронул водителя за плечо. «Поехали ко мне, Саша».
Волга развернулась и устремилась прочь от центра города. Спустя минуту за ней двинулась и серая десятка с затемненными стеклами.